авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13, стало быть, мы с вами встречаемся на канале «Ищем выход» и продолжаем разбираться, где же тот выход, как нам его с вами вообще-то найти. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео, не забывайте подписываться на канал. О том, как помочь каналу продвижении, как помочь каналу в существовании, все вы найдете в описании канала. Ну и самое главное, тоже, пожалуйста, не забывайте, у нас с вами есть чат. Это, собственно говоря, главный ключевой узел, ключевой смысл вообще наших с вами встреч по пятницам, попытка разобраться в вопросах, которые по-настоящему вас волнуют. Я не выдаю себя за человека, который знает все ответы, но, по крайней мере, вместе мы с вами можем поразмышлять о том, что сейчас происходит. Единственная просьба, ставьте, пишите капслоком слово «вопрос» перед тем, как его задать, ну или какие-то другие опознавательные знаки, вопросительные, восклицательные, чтобы я мог понять, что вы обращаетесь ко мне, а не дискутируете друг с другом. Большое спасибо Сапсану, я вижу, уже в чате появились ссылки на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», пожалуйста, подписывайтесь на него тоже, там бывает много всякой, ну, как мне кажется, по крайней мере, довольно интересной и полезной информации. Ну, и опять же, огромное спасибо. Там же, я вижу, у нас в чате уже есть ссылки на помощь, потому что, к сожалению, то, что продолжает происходить, те боевые действия, которые продолжают пока еще, надеюсь, вот очень надеюсь на слово «пока», мы об этом еще поговорим, конечно, но тем не менее, огромное количество людей стали беженцами, огромное количество людей нуждаются в постоянной помощи, и центр помощи беженцев, который мы организовали в Санкт-Петербурге при нашей общине, юридическим лицом выступает в данном случае наша община Свято-Троицкая в Санкт-Петербурге. Вот он продолжает эти сборы, продолжает помощь. К сожалению, должен сказать, что сейчас сборы, повторюсь, мы иногда теперь вынуждены даже отказывать людям, которые к нам обращаются. Этого не было с 22 года, но вот так, увы, понимаете, мы можем помогать только из тех средств, которые, собственно говоря, собираем, ну или жертвуют сами члены нашей общины. Уверяю вас, никто не остается в стороне. И, собственно, хотя понимаю, что это может странно звучать, но это действительно так, никто на этом не зарабатывает. Понимаете, наоборот, мы продолжаем тратить время, силы, ну и финансовые ресурсы свои в том числе. Вот. Ну что ж, всем здравствуйте. Вижу, что, скажем так, чат у нас уже ожил. Есть вопросы. Дядя Леша, мое почтение, и вам тоже. Так, вопрос. YouTube заблокировал каналы шамана и Полины Гагариной. А как, с вашей точки зрения, зло должно иметь трибуну, хотя я не думаю, что шаман и Гагарина зло? Ну да, это, знаете, это вот такой вечный вопрос, что нужно делать? Что нужно делать с людьми, которые, так сказать, как бы сказать, помягче, да, выступают с противоположной точки зрения, с противоположными вашим идеям? Вот. Я не думаю, что блокировка, точно так же, как сожжение книг, маркировка этих книг, изъятие из библиотек и так далее и тому подобное, вообще это правильный путь. Честно говоря, я думаю, что человек имеет полное право иметь доступ к любой информации, ну, если только, конечно, эта информация не является государственной тайной. Вот. И человек сам разберется с тем, что ему выбирать, что поддерживать. Поэтому любые блокировки, я, честно говоря, не думаю, что об этом стоит много говорить, потому что понятно, что в данный момент, по крайней мере, да, в мире уж больно оказываются неразрешимыми те или иные противоречия, поэтому, так сказать, причина, по которой это делается, понятна. Вот. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь, и чем раньше, тем лучше, это закончится. Блокировки и цензуры, на мой взгляд, это зло. Вот. Пропаганда – это тоже зло. Поэтому противодействие пропаганде я понимаю. Но есть такое хорошее слово «контрпропаганда». Мне кажется, что лучше все-таки на это обращать большее внимание, чем просто на формальный запрет. Потому что, опять же, любой запрет, он всегда приводит к тому, что, да, известное выражение «запретный плод сладок». Ну, вот так оно чаще и получается. Да? На любые блокировки придумываются обходные пути, начиная с VPN, если мы говорим про интернет, и заканчивая всем остальным. Ну, вот так. Дядя Леша спрашивает, какой молитвой вы начинаете свой день. Знаете, есть такая молитва, конечно. Ну, во-первых, всегда стоит начать с простой молитвы «Господи, помилуй». Вот. А есть еще такая очень хорошая молитва, ее почему-то не всегда включают в молитвословы, но в часословии она присутствует, вот, из службы часов. Начинается она со слов: «Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли споклоняемы и славимы». Ну, если интересно, можете ее найти. Мне эта молитва очень нравится, очень близка, и я стараюсь с нее и начинать день, и заканчивать. Ну, и во всякие тоже ответственные моменты своей жизни, вот я этими словами стараюсь молиться. Еще раз говорю, мне очень нравится. Хотя, конечно, еще существует такая превосходнейшая вещь, которая называется псалтырь. Вот там тоже всегда можно найти что-то очень важное и полезное. Так, ну я смотрю, что не вижу вопросов, пока не вижу. Да, разгоряченные люди зашли после Губина. Да, это вот такое у нас немножко получается в эфире лед и пламень, насколько я понимаю. Вопрос: почему в 21 веке не создан молитв не на церковно-славянском языке? Слушайте, огромное количество молитв создано на всех языках мира, на русском в том числе. Вот. Мне церковно-славянский язык нравится. Мне он, если хотите, близок. Вот. Я, в общем, его более-менее знаю и уж, по крайней мере, понимаю. Так что я знаю, что очень многие считают, что вот как только мы переведем молитвы на понятный русский язык, все сразу вообще расцветут все цветы, и в небе засияет радуга, которая все-таки символ завета Бога с человеком, а не то, что там могут подумать. Вот. К сожалению, это не так. Вот, к величайшему сожалению, это не так, потому что в каждой молитве, помимо простых и понятных слов «хлеб нам наш насущный, дай нам на каждый день», вот кроме таких вроде бы понятных слов, понимаете, всегда присутствуют еще глубочайшие философские смыслы, связанные с пониманием вообще, собственно, религиозной концепции, догматического богословия и так далее. И без раскрытия этих смыслов язык сам по себе ничего не дают. Вот, к сожалению, так получается. То есть, это в любом случае молитва требует, требует знаний. Вот так получается. Знание о том, к кому мы обращаемся, знание о том, зачем мы обращаемся, это именно знание. Да, на уровне концепции, если хотите, философской. Но без понимания, без знания этой концепции, это просто превращается в, ну, то, что называют словом мантра. Да, вот ты говори так, и будет тебе хорошо. Нет, дорогие друзья, это иллюзия. Молитва, христианская молитва требует осознанности. Поэтому только лишь переводом к сожалению, невозможно ограничиться. Это не дает, скажем так, не дает оснований считать, что все сразу наладится, да, только лишь от того, что мы употребляем знакомый нам язык. Это, знаете, как вот в серьезных договорах, межгосударственных договорах, серьезных договорах, соглашениях между компаниями, между юридическими лицами с самого начала есть такой раздел, который называется «Термины настоящего договора». И там описывается, под словом «стороны» понимается то-то, под словом «настоящее соглашение» понимается то-то, под словом «расчеты сторон» понимается то-то. И вот без такого согласия на то, что слова, которые мы используем, мы понимаем одинаково, никакой серьезный договор не заключается. Слово «завет» вы наверняка слышали, Ветхий Завет, Новый Завет, на современный русский язык часто тоже переводят словом «договор». Договор человека и Бога. Вот для того, чтобы этот договор исполнить, ну, хотелось бы, чтобы человек все-таки понимал, к кому и зачем он обращается. Еще раз повторяю, тут дело не только в языке. Понятный язык, конечно, облегчает многое, вот, но, к сожалению, не все. Так, смотрим, что дальше. Так. На службу храмов только церковнославянский? Нет, не только. Я знаю достаточно большое количество общин, где в том числе служат на русском языке. Так, Владислав Палкин, вопрос. Адам и Ева были изданы из рая за непослушание, как в тюрьму до покаяния или посланы на землю для создания рая на нашей планете. Отличный вопрос, о нем можно, конечно, спорить. Вот. И так далее. Но, в общем-то, конечно, если следовать словам Священного Писания, уже после изгнания из рая Господь, обращаясь к Адаму и Еве, говорит: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Значит, все-таки это не только наказание, да, но и очень серьезная возможность. Строго говоря, получается, наверное, так можно говорить о том, что Адам и Ева сильно поторопились и, будучи еще вполне, скажем так, детсадовском возрасте, присвоили себе право разбираться, где добро, а где зло. В этом и было ключевое нарушение Божьего замысла. Во-первых, они ослушались, вот, а во-вторых, нарушили некую последовательность. И, собственно говоря, дальше случилось то, что случилось. Вот, наверное, так. Вопрос. Уже две Кавказские республики ввели временный запрет на ношение никабов. Как вы к такому решению относитесь? Боюсь, что это решение немножко, скажем так, скороспелое. Потому что религиозная атрибутика, особенно внешняя атрибутика, да, она всегда следует за серьезными внутренними процессами. Вот. Можно запретить все, что угодно, можно поснимать кресты с храмов, можно запретить ношение религиозной одежды, если человек укоренен, уже достаточно сильно укоренен в своих представлениях, да, о том, как должен действовать верующий человек в, так сказать, повседневной жизни, ну что, это привлечет к дополнительному количеству каких-то штрафов, может быть, привлечения тех или иных людей по экстремистским статьям, если это будет определено как признак экстремистской деятельности. Приведет ли это к снижению уровня агрессии в обществе? Вот, честно говоря, сомневаюсь. Поэтому, как по мне, это решение немножко скоропалительное. Вот. Понятно, что на произошедшие события, в частности в Дагестане, государство любое просто обязано реагировать. И общество обязано, конечно, задумываться о том, почему это вообще могло произойти. Но, вы знаете, это на самом деле то же самое, когда говорят об абортах. А давайте запретим так, а давайте запретим сяк, а давайте с той недели или с этой недели, а давайте введем уголовное наказание. Помогает? Ну, вообще, судя по всему, не очень помогает. А вот кропотливая работа, объясняющая, какое вообще чудо и какое счастье человеческой жизни, как это прекрасно и как это замечательно видеть продолжение себя. Но это же требует усилий, это же требует инвестиций, и даже не столько денежных, сколько, скажем так, внутренних, душевных. И вот на это сил нет. А на то, чтобы принять очередной запретительный закон, сил всегда хватает. Раз, два, приняли, запретили, все, теперь, значит, будем сажать в тюрьму за нарушение этого закона. Так, так, просто поклон, Владимир Стебнев, и вам просто поклон. Так, 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 вопрос. Человеку свойственно делать каким-то образом то, что не имеет формы. Представляете ли вы себе как-то Всевышнего? Ну, смотрите, на этот вопрос как бы ответить, в общем-то, достаточно легко. Понимаете, Бога-творца никто никогда не видел. И свойственный многим людям антропоморфизм, да, когда мы описываем Бога, он, понятно, к реалиям отношения не имеет. Вот. Но мы познаем Бога Отца через Сына, Сына человеческого. Это Божий Сын, который родился в этот мир в человеческом теле и был одновременно и Богом, и человеком. Вот так мы познаем. Понимаете? Но, конечно, когда мы говорим о той первопричине, благодаря которой весь мир существует, и мы с вами в том числе, вот, конечно, наделять Бога человеческими чертами, рисовать дедушку на облаке, что, кстати, было многократно запрещено на Руси, в том числе Стоглавым собором, категорически было запрещено. Вот, и, по-моему, даже чуть ли не анафематствование, не анафематствованное изображение так называемой новозаветной Троицы, значит, где дедушка, сын и голубь. Вот. Ну, тем не менее, продолжается во многих храмах, мы это видим. Конечно, это с богословской, с христианской точки зрения является недопустимым. Вот. Так. Ну, так, так, так. Я не знаю, кто такой крымчанин, я его не вижу, но что-то с ним тут все ругаются. Вопрос был связан с распятием, чем видит... Так, не знаю, вот я, видимо, пропустил первый вопрос, поэтому, к сожалению, сейчас не очень понимаю, о чем вы в дополнении. Так, хорошо, все со всеми поругались. Вот, но пока не задаем ответов. Да, вы знаете, что я хочу сказать? Вот, как бы сказать помягче, да, что все-таки, вот, в том числе новости, которые продолжают приходить, и которые вселяют лично в меня определенную надежду. Ну вот, в частности, буквально за несколько минут до эфира пришли новости о том, что Виктор Орбан все-таки прилетел в Москву. Да, представитель сейчас уже не только Венгрии, но фактически председательствующей страны в Евросоюзе. Продолжаются самые разные консультации. Потому что, конечно, то, что происходит последние два года, все-таки не 10 лет, да, давайте говорить в первую очередь о последних двух годах. Да, горячая фаза, как бы мы это с вами ни называли, конфликта. Проведение специальной военной операции на территории Украины. Это все не может не волновать, это все не может не быть крайне близким для десятков, сотен тысяч людей, даже находящихся далеко от зоны боевых действий, ну и не говоря о миллионах людей, которые оказались в зоне боевых действий, которые были вынуждены бежать из тех мест, где они прожили всю свою жизнь. То, что все-таки приходит, мне кажется, я очень на это надеюсь, понимание, что лучше раньше, как можно раньше, все-таки садиться за стол переговоров, да, уточнять позиции, да, уточнять требования сторон друг к другу. Но все-таки необходимо понять, что решение этой ситуации военно-политического не имеет, а гуманитарно-дипломатическое решение, оно все-таки возможно. И я уже писал об этом в телеграм-канале, и мы продолжаем эту работу, в том числе двусторонняя контактная группа по гуманитарным вопросам провела вот, в прошлом месяце довольно обширные консультации в Женеве. Сейчас мы разъехались, так сказать, по домам, продолжаем эти консультации. Вот, и я очень надеюсь, что рано или поздно все-таки такой подход возобладает. Кстати, очень важно, тут вот я прочитал тоже сегодня с утра, довольно тоже полезная, я бы сказал, информация, что признанный иноагентом социологический центр Левада-центр, да, замеряет, который самые разные настроения, вот сейчас 58% респондентов, согласитесь, это довольно много, это все-таки больше половины, 58% респондентов в России говорят, да, что они будут одобрять и поддерживать мирные переговоры между Россией и Украиной. Так, вопрос. Вопрос, строились Рублёвы смогут увидеть, ну, к сегодняшнему поколению. Слушайте, я не знаю. Понимаете, к счастью, все-таки существует, я бы сказал, абсолютно качественные копии. Понимаете, вот я повторюсь, я уже много раз говорил, да, так сказать, образ в смысле не церковном, да, а образ в смысле, скажем так, концептуальном, созданный Рублёвым, он уже является достоянием человечества. И когда мы говорим «Троица Рублёва», никому даже, в общем, ну, практически никому, да, не нужно объяснять, о чем идет речь. Очень хотелось бы, чтобы сама доска, сам этот артефакт средневековый, да, потому что, ну, как его еще называть, все-таки сохранился. Потому что, ну, конечно, это важно. Конечно, человечество тем и отличается от скотов бессмысленных, да, что сохраняют память. Изберегают память и бережно относятся к тому, что называется наследием, да? Они просто так разбрасываются и выкидываются за ненадобность. Очень хотелось бы, чтобы сохранилось. Пока, к сожалению, непонятно, что будет. Вопрос. Если у Бога все живы, почему свечки за здравие и за упокой ставят отдельно? Это часть церковной традиции, обозначение, что одни в земной жизни пока, другие вечно. Ну, совершенно верно. Именно так и есть. Понимаете? Да, потому что, конечно, есть такое выражение вот, именно церковной православной российской традиции, что все должно быть благообразно и по чину. Вот. Ну, соответственно, в церковной жизни мы стараемся именно так и делать. Вот. Чтобы было благообразно и по чину. Есть чин поминовения усопших, есть чин молебна о здравии живущих или болящих и так далее. Ну, вот в соответствии с этим и делается. Вот. Но, естественно, мы исходим из того, что человеческая душа, человеческая личность, скажем так, никуда не девается, вне зависимости от того, человек уехал в командировку, вот, сел в тюрьму, улетел куда-нибудь на Марс или на околоземную орбиту, понимаете, или находится в соседней комнате, или, к сожалению, покинул уже эту земную жизнь. Для Бога, естественно, он жив, и для любящих. Вот это очень важно. Для любящих его сердец он тоже жив. Понимаете? Потому что любящее сердце не может согласиться, пусть даже с временной потерей того или иного человека. Вот это самое главное. Вот любовью проверяется, да, все на свете. Бог есть любовь. Вот любовью проверяется наше отношение к человеку. Если мы его любим, мы не можем смириться ни с какой его, пусть даже временной потери, да, пусть даже на 2 часа. Ушел человек гулять, вот, а мое сердце не на месте, да, потому что я переживаю, что там с этим человеком происходит. Да, слушайте, я понял, вы задавали мне вопрос в Телеграме, я, к сожалению, его не скопировал. Если вас не затруднит, задайте его еще раз в чат, чтобы мне сейчас не отвлекаться на поиски в Телеграме. Там, к сожалению, у меня слишком много бывает обращений, так быстро сразу не найду. Так. Базилио, строение ада по Данте, это выдумка? Это такой очень красивый образ, модель, если хотите, да, но, конечно, не доскональное описание того, что предстоит человеку испытать. Так, вопрос. Как соотносится распятие Сына Бога и остальных? Вроде она предтечь, тоже распяли или путаю? Нет, предтечи не распяли, предтечи отрубили голову. Христос, понятно, отпустил первородный грех и, по сути, Ветхий Завет. А другие святые что тогда сделали? А другие святые следовали его путем. Другие святые следовали за ним. Другие святые считали, что человек может стать Богом. Собственно, то, к чему призывает нас Христос. Он говорит: «Вы боги», обращаясь к своим ученикам. Потому что человек по Божьей воле наделен такой свободой и таким потенциалом творчества, что человек может стать Богом. И вот в определенном смысле можно говорить о том, что своей жизнью святые, следовавшие за Богом, собственно говоря, это доказывают, вне зависимости от того, каким образом заканчивалась их земная жизнь, мученически или мирно и спокойно. Мы такие примеры, к счастью, у святых тоже видим. Да, слава Богу, не все становятся мучениками. Так, здравствуйте, не считаете ли вы, что вся масс-культура, включая даже самые гениальные произведения классиков, да, считаю, хороший вопрос. Считаю, что не хватает очень часто людям представления о том, как в реальности выглядит жизнь. Большинство прекрасных романтических произведений заканчивается о том, что глаза их встретились, они полюбили друг друга и жили долго и счастливо, да, умерли в один день. Вот как жить долго и счастливо? Вот об этом чаще всего, к сожалению, в художественных произведениях ничего не говорится. А в общем-то, конечно, учить надо этому. Не только как добиться возможности быть с любимым человеком, завоевать его или ее сердце, да, но и о том, как жить потом долго и счастливо. Вот, так, сейчас, давайте мы, вот тут я вижу вопрос про Шпаликова, сразу скажу, слушайте, ну, долгая и счастливая жизнь, ну, можно так сказать, что невозможно, или, во всяком случае, встречает огромное количество трудностей, да, к сожалению, сам Геннадий Шпаликов тоже в этой жизни был вполне несчастлив, я бы так сказал, но кто знает его историю, тот понимает, о чем я. Давайте сейчас у нас будет очень короткий перерыв, не переключайтесь, вот, и через 35 секунд вернемся и продолжим наши с вами разговоры.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Итак, продолжаем. Ну что ж, замечательный вопрос. Владислав Палкин сегодня политика везде и во всем, церковь должна участвовать в ней или отстраняться? Ну, отчасти, я бы сказал, в вашем вопросе уже есть ответ. Вы правильно замечаете, да? Политика везде и во всем. Церковь, если мы говорим о церкви христианской, на самом деле это тоже социальное явление, общественное явление. Да? А невозможно по известному определению одного политического деятеля, да, жить в обществе и быть свободным от общества. Это действительно аксиома. Если мы с вами заглянем в Новый Завет, то мы увидим, что практически нигде и никогда Христос всерьез никому не говорит: оставь все, иди в пустыню и будь там в гордом одиночестве. Практически всегда и везде это совет следовать Божьим путем и, в общем-то, нести Слово Божье, да, то, что Он говорит и своим ученикам. Можно, опять же, вспомнить притчу о страшном суде. Что Он там говорит своим ученикам? Накормить голодного, утешить больного, посетить страждущего в темнице. Это социальная деятельность, то есть общественная деятельность, то есть политическая деятельность. Поэтому, конечно, мне кажется, что церковь совершенно не обязана, и, скорее всего, это будет неправильно, если церковь будет создавать партии, если церковные представители будут, так сказать, массово принимать участие в агитации за те или иные политические партии и так далее. Хотя, в общем, тоже особой проблемы, честно скажу, в этом не вижу. Вот. Но церковь должна заниматься воспитанием. А воспитание – это, если хотите, тоже политическая деятельность. Если вы помните, тоже можно привести и такой пример. Митрополит Филипп, соглашаясь на пост, занятие поста предстоятеля Русской Православной Церкви, вот, договорился с царем Иоанном о том, что у него будет право печалования, то есть право ходатая за людей, с которыми поступили несправедливо. Вообще-то в нынешних временах это называется словом правозащита. Правозащита – это тоже, если хотите, конечно, политическая деятельность. Вот. Так что церковь никуда от этого не деться. Но церковь должна понимать, что если она защищает человека, то она защищает любого человека, вне зависимости от его политических убеждений. Если церковь призывает к покаянию, то речь идет не об освобождении от уголовной ответственности, а к внутреннему изменению человека. Так что все, в общем, все необходимо. Церковь должна присутствовать в обществе. Церковь – корабль спасения, но он плывет по бурным волнам окружающей нас действительности. Вопрос: как вы думаете, в ходе своего развития искусственный интеллект сможет доказать существование Бога? Не знаю. Я вообще не уверен, что человеку нужно доказательство Божьего бытия. В том-то и дело, что у человека есть свобода выбора. Человек принимает или отвергает ту или иную философскую концепцию. Идея Бога – это философская концепция. Вот. Но идея Бога одновременно, как мы понимаем, впрямую связано с этикой, с тем, как человек себя ведет, какие действия в окружающем мире он при этом совершает. Вот это важнее, мне кажется. Вот если искусственный интеллект сможет доказать, что без этики существование человечества невозможно, ну, опять же, дай бог, может быть, это кого-то в чем-то убедит. Вопрос: когда русские что-то сохраняли? Ну, слушайте, большевики тоже сохраняли. Понимаете, вот смотришь на Петербург, например, мой любимый, дорогой моему сердцу город, вот, и понимаешь все-таки, как много, в том числе памятников архитектуры, в Петербурге сохранено. и пушкинские рукописи сохранены, и картины в Эрмитаже и Русском музее сохранены. Так что давайте все-таки не бросаться вот какими-то такими универсальными обличениями. Понимаете? Давайте говорить конкретно. Вот то-то, то-то сберечь не смогли. Вот то-то, то-то сознательно уничтожили. И ответственен за это совершенно конкретный на самом деле человек, который принимал это решение. Любой грех, он всегда, и любое преступление, оно всегда должно быть максимально конкретизировано. Кто, где, когда, с какой целью и с какими последствиями. А знаете, все вот как все евреи поют дисконтом, как было это в данном случае цитата, вот, если хотите, из книжки под названием «Зеленый фургон», вот, если кто не помнит. Ну, знаете, это все оставим на совести тех, кто так говорит. Так, так, так. Еще есть ли вопросы? Как вам от Сакурова? Не смотрел. Так, вопрос. Скажите, в описании внешний вид сатаны описан в Евангелии? Нет, внешний вид сатаны в Евангелии не описан. Вот. Еще раз спасибо Сапсану, еще раз за повторение. Так, только, да, вот все, пожалуйста, спасибо за повторение важных ссылок на то, как помогать и каналу «Ищем выход», и Центру помощи беженцам. Так, не вижу, тут идет большая дискуссия о том, как выглядит сатана. Это хорошо, конечно, это важно. Вот, вопрос. А, нет, это уже был вопрос про искусственный интеллект. Про искусственный интеллект был. Так. Ну, хорошо. Вот я долистал до конца. Вот. И, к сожалению, вопросы-то у нас с вами кончились. Может быть, это, конечно, хорошо, когда у людей нет вопросов. Вот. Я, кстати говоря, думаю о том, что нам с вами делать. Пожалуйста, если кто-то хочет, в телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», там в описании канала есть обратная связь. Вот. Напишите. Может быть, нам стоит подумать о том, что как-то изменить форматы. Да? Может быть, стоит приглашать гостей в эту передачу. Может быть, есть какие-то другие идеи. Может быть, вы бы хотели, чтобы мы с кем-то из общественных, политических, творческих людей, скажем так, хотя бы иногда, предположим, раз в две недели, например, мы сохраним вот такой формат ответов на вопросы, а раз в две недели можно проводить какие-нибудь встречи, например, с интересными людьми. Напишите мне, пожалуйста, мне правда интересно. Или даже давайте... Нет, давайте не пишите. Я сделаю опрос у себя в канале, вот, и посмотрим, каков будет результат. Вот, потому что я понимаю, что никакой жанр, скажем так, не может существовать бесконечно, все более-менее рано или поздно приедается. Но, тем не менее, у нас с вами есть еще 20 минут. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не молчите, задавайте. Вот, я постараюсь на них все же как-нибудь ответить. Вот. Так. Не хотите про... Нет, слушайте, я не являюсь специалистом в области искусственного интеллекта, понимаете? Поэтому мне сложно отвечать. Я повторяю, любой инструмент, а искусственный интеллект, он все-таки в первую очередь является инструментом для человека, да, он создается с какой-то целью. Вот, если вы считаете, что искусственный интеллект должен быть создан с целью доказательств или, наоборот, опровержения бытия Божьего, ну, мне кажется, что это невозможно, потому что, понимаете, искусственный интеллект не может опровергнуть или доказать философскую концепцию. Ну, это так, объективно. Вот, поэтому Ведь когда мы говорим о Боге-творце, мы понимаем, что Бог-творец – это та причина, по которой мир начал быть. Вот то самое, что предшествовало большому взрыву. Ну, как это можно еще по-другому сформулировать для человека, скажем так, далекого от религиозной традиции? Вот есть причина. Можно сказать, что эта причина непознаваема. Ну, все. Можно сказать, что этой причины не было. Но тогда это, так сказать, еще более сложная, мне кажется, философская концепция. Как это без причины возник окружающий нас с вами мир? Скорее всего, причина была. Вот дальше мы как раз говорим, нет, это некий набор физических факторов, как предлагают условные материалисты. Да, или это такое осознанное, если хотите, направленное действие, как говорят люди, исповедующие ту или иную религиозную концепцию, то или иное религиозное учение. С чего начать учиться прощать, Наталья Юрьевна? Учиться прощать, наверное, лучше всего начинать с того, что сказать себе честно, совершаю ли я хотя бы иногда ошибки. Ну, такие вот бытовые, по мелочи, да. Сидел там, чем-то занимался, отвлекли, в итоге расстроился, наорал на домашних. Я был прав? Ну, конечно, не прав. Вот научиться замечать за собой ошибки. И вот когда мы учимся замечать за собой свои собственные ошибки, большие, маленькие, какие угодно, неважно. Вот когда мы научаемся это делать, научаемся просить за них прощения, вот тогда нам легче и другого человека тоже прощать. Представить истинного мусульманина прощать можно буддистам. Да, тоже, конечно, вариант. У меня есть много друзей и среди мусульман, и среди иудеев. Вот. Это мысль, да, хорошо, я подумаю. Ну да, Виталий Маркович, вот вы правильно. Ну, еще раз говорю, ответу на этот вопрос, как мне объясняли серьезные физики, да, очень серьезные, доктора и академики, можно посвятить сколько угодно времени, но ответа на него никогда не будет, потому что он выходит за рамки познаваемой Вселенной. Вот, поэтому, собственно говоря, и он является таким ключевым. Вряд ли искусственный интеллект сможет преодолеть рамки познаваемого времени пространства. Так, вопрос. Вы общаетесь с верующими другими конфессиями? Если да, то о чем? Обсуждаете ли предстоящие с представителями РПЦ? Да, я общаюсь регулярно и с представителями других и конфессий, и, собственно, даже религиозных учений. Ну, по-разному бывает. У меня довольно широкий круг общения. С кем-то мы обсуждаем вопросы гуманитарного характера, помощи тем же самым беженцам или помощи военнопленным. Вот. С кем-то мы ведем вполне такие мирно-душевные разговоры о происходящих событиях. И, естественно, среди духовенства Русской Православной Церкви есть достаточно большое количество людей, с кем мы продолжаем общаться. На самые-самые разные темы, которые нас, естественно, продолжают волновать. Вопрос. Как вы думаете, освобождение тяжелобольных заключенных коснется политических, если получится добиться? Да, думаю, коснется. Я думаю, что, видите, у нас совсем недавно Александр Григорьевич Лукашенко объявил амнистию, что, опять же, нельзя не отметить, и очень хорошо, потому что задачей, я сейчас говорю не о политических предпочтениях, а в целом о задачах пенитенциарной системы. Задачей пенитенциарной системы является, скажем так, перевоспитание человека, а не его пытки, не его инвалидизация и не его смерть. Поэтому, естественно, если у состояние здоровья человека на самом деле не позволяет ему отбывать наказание, то, конечно, человека нужно освобождать. И критерии эти нужно постоянно корректировать. Ну, тут совершенно все очевидно. Очень хорошо, что в местах, которые мы называем коридорами власти, это тоже начинают понимать. Вот. Ну, дальше я могу, конечно, долго фантазировать о том, как бы это было хорошо организовать, пока не будем. Будем наблюдать, как говорит один главный редактор, будем наблюдать, как это будет развиваться. В любом случае появление и амнистии в Беларуси, и неких новых законодательных новаций в Российской Федерации можно только приветствовать и говорить, слава богу, что это появляется. Так, дядя Леша пишет, отец Григорий, может, стоит уделить внимание тому, как правильно понимать молитвы, далеко не все. Да, вы знаете, я вот уже, честно говоря, тоже тут думаю, что вот этому, может быть, стоит посвятить какой-то отдельный цикл. Не знаю, будет ли это интересно зрителям, слушателям канала «Ищем выход». В конце концов, это можно сделать на нашем канале АПЦ онлайн. Ну, знаете, есть много разных циклов, я, по крайней мере, наблюдал. Есть замечательная книга митрополита Антония Сурожского, которая называется «Школа молитвы». И с таким же названием я видел очень много циклов разных бесед вот, с разными батюшками. Не знаю, надо ли называть школой молитвы, я бы скорее назвал детский сад молитвы или даже ясли молитвы, потому что школа – это уже все-таки что-то серьезное. Выходя из школы, мы должны получить, например, аттестат зрелости. Ну, мне кажется, нам до аттестата зрелости еще всем очень-очень далеко, но вот некие базовые вещи, причем они начинаются не просто со смысла, повторю, они начинаются с понимания концепции, потому что такое молитва, к кому я обращаюсь, чего я жду. Вот я честно вам могу сказать, вот это вы у меня практически с языка сняли. Вот о таком цикле я думаю. Ну, как что-нибудь надумаю, так обязательно всем сообщу. Здравствуйте, Игорь Александрович, смотрю вас и всегда думаю, кто и как вас привел к Богу. Хорошая история у меня была в свое время, да, я как бы вот, я думаю, думал много лет, что я сам пришел, да, ну, так получилось в моей жизни, если описывать фактическую сторону дела, вот, то действительно был совершенно один абсолютно конкретный момент в абсолютно одной конкретной географической точке места и времени, когда я понял, да, что я в Бога верю, и я хочу с Ним общаться, и имя того, с кем я хочу общаться, Иисус Христос. Вот так у меня это в жизни случилось. Было мне тогда, если я не ошибаюсь, 16 с половиной лет. Вот. И с тех пор до этих, в общем, как-то не было оснований усомниться в правильности, скажем так, пути и выбора, хотя, в общем, много чего в этой жизни происходило очень нехорошего с моей стороны. Вот, я достаточно продолжительные периоды времени как бы закрывал для себя эту страницу и предпочитал о ней не думать. Но, слава богу, пока возвращаюсь. Вот, так что за оценку формулировок спасибо. Спасибо, буду стараться соответствовать. Вот, так, смотрим, есть ли еще вопросы. Ваше отношение к Пари Паскале. Слушайте, а вот тут я должен вам признаться честно, я не очень понимаю, о чем идет речь. Мне надо погуглить, вот, и тогда я смогу ответить. Хорошо? Я попробую даже себе записать. Вот прям честно беру ручку, вот, и записываю. Обязуюсь посмотреть, что такое Пари Паскале. Отвечу либо в передаче. Видите, я человек дремучий, понимаете? Какие-то вещи я знаю. А о каких-то вещах, в общем, даже не в курсе. Вот, отвечу. Отвечу вам в телеграм-канале «Тюрьма, война и вера». Вот давайте так договоримся. Вопрос, тогда второй вопрос, что же думают в РПЦ о позиции патриарха, о том, куда идет церковь? Им не страшно? Очень многим людям очень страшно. очень-очень страшно. И, к сожалению, очень многие, повторю, я это говорю абсолютно искренне, к сожалению, очень многие люди и среди священнослужителей, и среди тех, кого традиционно называют мирянами, Русскую Православную Церковь сейчас оставляют. Вот. Я никак, кроме как с грустью на это реагировать не могу. И да, действительно, позиция, в частности, позиция священного начала Русской Православной Церкви для многих является неприемлемой. Потому что, конечно, то, что зачастую произносится спикерами, вот, оно как бы идет довольно серьезно вразрез с тем, что мы читаем в Священном Писании. И понятно, что это отторгается многими и многими людьми. Вот. Но это я бы назвал так, процитирую, да, известное тоже выражение, это хуже, чем преступление, это ошибка. Так, вопрос. Как вы относитесь к почитанию в РПЦ мощей святых? На мой взгляд, это язычество. Ну, мощи святых почитаются все-таки не только в Русской Православной Церкви, а в большинстве литургических церквей, и у католиков, и у православных. Другое дело, что регулярно меняется отношение. Опять же, нужно признавать, что в течение достаточно длительного периода времени вокруг этого создавались всевозможные не только, скажем так, благочестивые традиции, но и откровенные коммерческие культы. Вот поэтому, конечно, ко всему этому надо относиться с разумом и, я бы сказал, воздержанностью и аккуратностью. Вот. А само по себе почитание останков дорогого для нас человека и место его захоронения, в общем, само по себе оно, конечно, ничем плохим не является. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Так. Пытаюсь найти, есть ли еще вопросы. А вопросов больше нет. Видимо, вопросы на сегодня, тем не менее, кончились. Хорошо, друзья, давайте на этом, наверное, сегодня мы будем программу завершать. Значит, я беру на себя обязательство разобраться с тем, что такое Пари Паскаля и какое у меня к нему отношение. Вот. И дальше в телеграм-канале я постараюсь тоже сделать такой опрос о том, как вы видите и видите ли вы необходимость развивать эту передачу. А может быть, вы считаете, что ее вообще пора уже закрывать за ненадобностью. Такое тоже мнение имеет право на существование. И среди вариантов ответов оно тоже обязательно будет. Спасибо, друзья, за то, что потратили этот час, за то, что были с нами вместе в течение этого часа. Спасибо всем за вопросы. Не забывайте ставить этому видео лайки и не забывайте подписываться на канал «Ищем выход». Всего вам доброго, до свидания. Встретимся в следующую пятницу в 13. Храни вас Господь.